сказано мудрецами, что рассеяние грешников приносит пользу, а хорошо собрание для праведников, и это согласно сказанному Ари об мирах круглых, что нет круга, касающегося другого. И там было разбиение, пока не установилось в мире прямоты. И объяснение сути и смысла этого в том, что разум этих кругов подобен тому, кто крутится и вращается, и отделяется от своего Создателя, и кажется ему, что он сам управляет собой по собственному желанию, и говорит, что «я буду править», и в этом как раз было разбиение. И каждый грешник возносится в сердце своем, говоря «я буду править», и поэтому они находятся в мире разделения и не могут соединиться подобно кругам, как это кажется, потому что не могут находиться вместе, и поэтому для них лучше разделение. Тогда как праведники, хотя каждый по-своему работает на Творца, все равно все имеют одно намерение — достичь Отца, который находится в высотах, и они сплачиваются и собираются вместе, как один человек в едином сердце, когда каждый уменьшает себя и восславляет работу Творца, который дал ему силу и разум для работы его. И поэтому не возносятся над товарищем, и они находятся в мире прямоты и соединяются друг с другом.
Человек должен убедить самого себя, что он должен стараться не ждать, пока через большое количество времени он услышит, что духовный мир не находится за какими-то галактиками или в каких-то других измерениях, где-то там, а где-то там он действительно находится, но внутри его сердца, внутри желания его сердца, внутри мысли его сердца, потому что все это в сердце. Сердце понимает, сердце думает, сердце делает это. То есть внутри желание. И только с помощью власти над желанием он приходит к высшему измерению. Там находится высший, дающий по отношению к нижнему, получающему, в мыслях, в желаниях, в намерениях. Поэтому те мысли, которые все целиком работают на единство, это может быть только с помощью самоотмены, принижения себя, тогда все эти мысли, мысли праведников, они могут быть вместе, поскольку все они направлены на один источник, чтобы объединиться целиком всем с Творцом. А грешники — это что каждый думает ради себя. И поэтому они в разобщенности. И тем самым они не могут достичь ничего. Поэтому нам стоит раскрывать как можно более в истинном и четком виде, что значит первый уровень самоотмены и объединения в том, насколько возможно, с другими. Не боясь, что это слишком много, что люди могут убежать, потому что это как бы не ставь препятствия перед слепцом. А поскольку мы видим пример от Творца, который показывает нам во всем мире большой кризис, беспомощность, которая уже находится в сердцах людей, в том, как он делает, согласно этому, мы обязаны раскрыть эту беспомощность, которая у нас есть во всех наших усилиях, объединиться, соединиться, найти духовное в неправильном месте, так, чтобы, что бы то ни было, мы дойдем до состояние, когда из беспомощности и воскричали сыны Израиля от работы, и тогда мы обращаемся к высшей силе и требуем от нее спасения. Поэтому как можно правильнее, как можно быстрее, как можно более в истинном виде нужно раскрыть истину беспомощности и самоотмены. Это поможет нам быстрее дойти до истины. И это только лишь через объединение, единство и устремление к одному корню. Мы видим, что нам очень желательно прийти к состоянию, когда мы можем управлять определенной частью своих органов ощущений. А в разуме мы реализуем себя. Как бы у меня есть разум и сердце, они находятся в моей власти, и когда они находятся в моей власти, тем, чем я владею, я привожу в действие только часть своих желаний, своих намерений, в которых я могу находиться в отдаче, а не в получении ради себя. Это, конечно, состояние непростое, но к нему мы должны стремиться прийти. Это называется, что человек восседает на осле. То есть он управляет собой, то есть дает своим мыслям и желаниям работать только по количеству и по качеству в таком виде, что он строит из них форму человека, подобного Творцу, когда все они находятся в отдаче, в любви к ближнему, вне его тела. А все мысли и желания, которые ради себя, ради него, он дает им лишь только необходимый минимум. И даже это при условии, что он собирается посвятить им ради отдачи в следующем состоянии. В таком виде, если он оберегает себя, это называется «сделаем и услышим». Это называется, что он работает в вере выше знания. Конечно, невозможно сделать это в один момент, если человек слышит, если он вообще слышит о таком способе работы. Это наступает после большого времени воздействия светом на этапе подготовки человека, когда свет помогает ему рассортировать все, что происходит с ним в разуме и в сердце моха, либо. И тогда он отделяет действия от намерений ради получения, ради отдачи. Много разных видов, которые пробуждаются в нем. И так он работает. Спрашивайте. О каждом абзаце можно спрашивать, если вы хотите. Кто там? Да, Даня.
И я только сортирую ощущения. То есть приходит ко мне сейчас какая-то мысль. Это слышится чем-то новым, то, что вы сказали. Пришла ко мне какая-то мысль, я ставлю ее в направлении группы или в направлении себя. Так получается.
А что ты делаешь с ней?
Я не знаю, мне трудно выразить, это как мысль, но приходит. Я пытаюсь понять, как...
Прежде всего, я хочу видеть себя как оценщик, не знаю, эксперт, найти слово нормальное. Судья. Может быть, судья. Я должен определить себя как судья, который находится в состоянии независимом, объективном по отношению к тому, что происходит во мне. Без разума и без чувства относительно того, что находится во мне. А наблюдатель снаружи. Это называется, что я стараюсь быть в своей точке в сердце, вне своего тела, вне своего «я», настоящего «я». А то, что пробуждается, желание или мысль, я должен сказать так, что с одной стороны, это нет никого, кроме него. Творец играет со мной. И это то, что он делает. С одной стороны. С другой стороны, что я делаю с этим? Так? Ну и тогда, соответственно, этому я начинаю работать. Если я понимаю, что все эти вещи приходят как помехи, конечно, нет пока другого. До Махсома не может быть, что возникает что-то в хорошем ощущении, если только не следствие, ну, допустим, как правило. И мне нужно, первое, возблагодарить за то, что пришло, что все на благо, для меня я должен работать с этим. И второе, после того, как я определяю это, я должен по-настоящему работать. То есть, как я могу практически построить что-то поверх этой помехи? Вместе с ней, над ней, когда я строю сейчас свое отношение в противоположности с ней или в чем-то вместе с этой помехой, я прихожу через группу к поиску того источника, из которого я получил эту мысль или желание. И я хочу объединить с мыслью или с желанием, которое я получил, объединить это с тем источником, из которого я получил это. Так, чтобы Исраэль, Тора и Творец были как одно. И Исраэль — это я, действующий с мыслью или с желанием, или с обеими. Я действую для того, чтобы превратить то, что я сейчас получил от Творца, как хорошее или плохое не имеет значения, перевернуть это на материал, на плоскость нашего объединения. Это называется, что я действовал в Тора, Творец, Исраэль одно. И тогда я ожидаю увидеть еще что-то, что приходит ко мне. Что пробуждается у меня? А, кто-то кричит, кто-то что-то. Неважно. Или без этих событий что-то снаружи происходит, что-то внутри. Это неважно. Или через Йошер, или через Игулим. Творец так действует на меня. И снова я должен... То есть я ищу возможности. Как я объединяю то, что происходит со мной в любой ситуации, в любом месте, с ним. Так, чтобы конечная точка, что я получаю всем сердцем и душой то, что приходит ко мне, и вижу в этом только одно — возможность с его стороны обнять меня. Вижу ли я это так, и благодарю его, и спешу прийти к объятию с ним. То есть объятие — это называется полное согласие. До самоотдачи, конечно. Полной отдачи души.
Ну?
Для того, чтобы войти в эту работу, мы говорим сейчас, что нужно для этого драматическое состояние. Что такое драматическое состояние?
Драматическое, я не знаю, зависит от подготовки человека и подготовки окружения. Если человек не готовит себя заранее с помощью окружения и с помощью внутренней своей подготовки, то, конечно, будут драматические состояния. Когда Творец, который посылает это состояние, человек не готов, так человек из желательного состояния делает плохое состояние существующее. Если я ожидаю этого, если для меня любая помеха — это возможность прийти к большему объединению, к большему слиянию, большему пониманию, большему входу вовнутрь. Это драматически? Я не думаю, что это так называется. Но если я не ожидаю этого, если я не жду, если я не готов, и это состояние раскрывается, то из-за моей недостаточной подготовки это ощущается во мне как драматическое. Это зависит от меня. От Творца приходит, согласно состоянию, так тик-так, тик-так, как часы, бы и то. Я должен превратить это, хочу превратить в ахишено, это зависит от моей подготовки.
Чего я должен в точности ждать?
Ты учился в школе и в университете. Даже в институте Вейцмана. Что происходило? Готовишь ли ты уроки, знаешь ли ты уроки, ты был хорошим ребенком, ты так... Ребенок, который приносит радость родителям. И ты хотел, чтобы учительница тебя вызвала, спросила, да? И ты бы ответил ей, получил бы хорошую оценку, вернулся бы домой, и все было бы хорошо. Это при условии, что ты готов. А если ты не готов, а урок в любом случае должен происходить, и учительница в любом случае спрашивает, и, соответственно, этому ставит тебе оценку плохую, и ты возвращаешься домой и получаешь от мамы... Вместо того, чтобы она тебя погладила и обняла, тебе читает мораль. Так? Так кто виноват в этом? Ты в своей подготовке или ее отсутствии? Ну так что ты спрашиваешь? Это как раз между Бейто и Ахишена. В этом разница. Все зависит от подготовки.
Конкретно, скажем, я жду, что Творец каждую секунду будет играть с моим эгоизмом, когда буду ссориться с товарищами.
Тебе не надо это делать, ты не должен ждать и заставлять его работать. Ты должен подготовить себя. Подготовить себя, а не ждать, что... не заставляя его работать. Откуда ты знаешь, что должен быть? Может быть, он давно находится с тобой в действии, ты просто не видишь его, это действие, из-за недостаточной чувствительности своей. Он посылает тебе каждую секунду тысячи разных сигналов, а ты вообще даже не соотносишь что-то с ним, поэтому ты говоришь, Творец не чувствует меня. Так это, друг мой. Да, Неси.
Что означает, когда есть работа по самоотмене себя Творцу, он находит большую работу. Как он находит большую, если уже он отменяет себя? Как он может найти еще большую самоотмену?
Найти еще большую?
Тамид есть...
всегда есть частичная ситуация. До какой-то границы есть, а начиная с какой-то границы нет. Мы находимся в состоянии, когда мы не способны во всем работать на отдачу. У нас есть 248 органов, 365 связок, есть заповеди, то есть возможности отдавать и невозможности отдавать. Есть такое и такое. Всегда можно представить себе практически, серьезным образом, если человек работает в этом, что он хотел бы еще. Или осознает, что не хотел бы еще добавить к отдаче, потому что не хочет. Не хочет. Но я осознаю, что я не хочу. Граница. И даже боюсь, что я буду хотеть. И так далее, и так далее. Да.
Моя жизнь делится сегодня надвое. Работа, которая происходит в группе, что там существует объединение, и мое понимание чего-то происходящего, как это связано с путем, как связано со всем, о чем мы здесь говорим, это относительно понятно. Теперь есть другая сторона жизни, это все, что происходит не в группе, ну, скажем, на работе, с товарищами по работе. Я пока что не могу понять, но не знаю. Мне, мол, мой начальник послал какой-то мейл, это меня рассердило. Как это связано сейчас со всем путем, с работой в группе?
Не связано. Твой начальник вообще не находится в этом мире, он находится в каком-то другом мире. Творец не управляет твоим начальником. Поэтому ты злишься на него, поэтому ты начинаешь так относиться к нему, как будто это совершенно не нет в реальности. Я тебя спрашиваю.
Нет, это совсем не так.
Нет, ну так
то, что я не могу понять, как то, что происходит там.
Неважно. Какая разница, в каких видах Творец играет с тобой? Какое рабочее место он тебя поместил, среди каких людей? А вопрос, насколько ты волен использовать их, через них можешь связаться с Творцом. Тебе нужно работать с ними точно в той ситуации, в том виде, на таком уровне, на котором они находятся. Но ты сам в любом случае относишься к ним как к игре Творца?
Ну. Нет, это немного более сложно. Я понимаю, что Творец играет со мной. Я только не могу понять, что он хочет, в чем игра, что я должен сделать.
Он хочет, чтобы ты раскрыл его во всех действиях. И вместе с этим вел бы себя с ними, как они ожидают от тебя, что ты будешь вести себя.
Что значит раскрыть его во всех действиях?
Что-то он делает. Он делает. И если не я себе, то кто мне? Да.
И что тогда? Как-то то, что вы говорите, это происходит.
Тебя как будто разрывает, да?
Нет, ты находишься в каком-то месте и говоришь себе, и ты понимаешь, что происходит, но не понимаешь, в чем игра.
Я не должен понимать эту игру. Мне не нужно, я не способен понять ее на этом уровне. А иначе зачем мне подниматься? Я не поднимаюсь тоже для того, чтобы понять эту игру. Я поднимаюсь для того, чтобы вернуть Творцу его отношение ко мне. чтобы он увидел, что я играю с ним хорошо, что через то, что он начал играть со мной, как с маленьким ребенком, я играю с ним согласно его условиям, и прихожу через эту игру к обретению новых свойств. Я не собираюсь решать саму проблему. Я не понимаю, как он ведет себя. Это мне не важно. Не важно. Не сама игра важна здесь. А как через то, что я играю с ним, если я хочу дойти до... прийти к объединению с тобой, я ищу что-то, что свяжет нас. Что-то, неважно что. Шахматы хорошо, карты, ладно. Шешбес, пускай поиграем, может быть, в гольф и бадминтон, но неважно. Сядем, попьем пиво, мне неважно что. Главное, что я с тобой. И тогда через игру мы можем начать связывать между собой разные такие связи, из которых мы поймем друг друга. Но игра — это как внешняя обертка. Я совершенно не собираюсь раскрывать, что происходит с моим начальником. И это сразу исчезает в тот момент, когда я нахожу контакт с Творцом. Начальник вдруг поворачивается на 180 градусов.
И найти контакт с Творцом в этом состоянии, это, по сути дела, связать это действие с Творцом. И там оканчивается весь процесс.
Это не просто, как ты говоришь, ну да. По крайней мере, так. Да, Лёр.
Можно еще раз прочитать третий абзац и объяснить его, пожалуйста. Я могу прочитать. Но есть 2015 страница, первый столбец, но есть еще часть и есть целое. И понятие общего — это более важное, чем понятие части. И человек должен отменить себя перед каждой частью в том, что он является частью общего. То есть общество Израиля, несмотря на то, что у каждого в отдельности нет такого ощущения важности, но в отношении всего общества, каждый сам по себе очень важен со стороны всего общества. Как можно, он пишет здесь так,
что каждый важен как все общество целиком?
Нет, есть здесь две противоположности, которые нужно удерживать вместе. Несмотря на то, что в общем у него, в частности, у каждого нет важности.
Любая важность.
Да, я его не ценю. Но в отношении всего общества каждый сам по себе очень важен.
Ну.
То есть, как я, скажем, смотрю на Эли и вижу его, как Эли. Человек, которым я пренебрегаю, он мне совершенно не важен. И в то же время, как я смотрю на него часть общего, я его ценю.
Включает в себя все общество, как и любой.
И я смотрю на эту картину, если смотрю на часть его общего, я его не ценю.
Все зависит от твоего взгляда, не от него, не от кого-то из товарищей. Все зависит от твоего взгляда, первое. Теперь, в твоем взгляде есть два вида измерения. Или ты думаешь только о самом частном человеке, и ты отделяешь его из общества в твоем эго, или ты смотришь на него интегрально, что ты знаешь, что каждый принадлежит всему обществу, как мы видим весь мир сейчас, что весь мир он интегральный, мы все связаны со всеми, все включены во всех, и в этом взаимовключении каждый важен, как все, потому что это еще не ясно в мире, Но дойдут до этого, что в интегральной системе нет частности, которая не воздействовала бы на всю систему. А система должна быть совершенной на 100%. Нет меньше совершенства, чем 100%. И поэтому каждый важен, как все, потому что каждый может застопорить систему. И не только, что он застопорит систему, потому что от него зависит система в таком виде, а он оживляет ее. Он, каждый, как кетер, со своей стороны, в своем частном виде, относительно системы. Да?
И мы отменяем себя по отношению к товарищу только из этого видения реальности, что он является частью интегральной системы. Только таким образом мы отменяем себя по отношению к нему. Да? Это правильно то, что я говорю? Мы, каждый себя отменяет по отношению к товарищу вследствие того, что он является частью интегральной системы, и частью которого, которой являюсь я.
Из того, что товарищ — часть интегральной системы, и он включает внутри себя всю интегральную систему, каждый товарищ — как вся система. Каждый товарищ — как представитель Творца, за которым стоит Творец, и так представляет себя по отношению ко мне. То есть он уже не часть. Он уже лик Творца. Но это зависит от осознания ситуации. Да?
Вопрос следующий. Если я прежде должен видеть товарища как лик Творца или часть системы, я должен отменить себя по отношению к нему, если я так вижу его, или я прежде всего должен отменить себя по отношению к нему, а потом я увижу его как часть системы.
Попробуй так, и попробуй так, увидишь. Все, что вы говорите в разуме, кажется очень понятно. Понятно, что все это внутренняя часть Творца и часть системы, но как почувствовать это в сердце? Как связать понимание с ощущением?
В очень многих случаях мы чувствуем, что есть у нас отсутствие ощущения. Сердце закрыто, непроницаемо, глухо. Просто каменное сердце не реагирует. Как будто с одной стороны, я понимаю разумом, что я должен чувствовать так-то и так-то, а в чувствах я этого не ощущаю. Или я даже ощущаю в чувствах, но не до конца, чтобы это было больно мне. Это называется, что я чувствую, скажем, в трех стадиях сердца, но в четвертой стадии еще не чувствую. И это буквально разрывает меня, где это ощущение, отсутствие ощущения, да? Есть оно, но ощущается как отсутствие, не достигает укола. Нет, есть что-то давящее, но еще не колющее. Это все для того, чтобы создать правильное отношение со стороны человека к тому, что он получает свыше. Все, что у нас есть, мы получаем свыше, чтобы отнести это к Творцу, понять, почему, как я могу ответить на это, как я могу сформировать себя по отношению к группе, иначе я не могу правильно относиться к нему. Я не могу также пытаться, что все, что я получаю, я должен получать ведь через группу. Это еще труднее. Если в обращении к Творцу я достаточно быстро нахожу себя, что я обращаюсь именно через группу, потому что просто так кричать — это такое массовое понимание по отношению к Творцу, и понятно, что это не обращение, сформировать себя как общая интегральная сила, которая находится в группе, и через нее обратиться, это является первой стадией. А второй стадией, которая более трудная, это то, что Творец воздействует на меня через группу. Когда все мои действия, Его действия по отношению ко мне, это для того, чтобы обязать меня к большей интеграции в группе, к большей связи, к большему объединению. Когда моя игра с Ним и Его со мной, это только как больше включиться в группу, как быть объединенным там во всех деталях и с максимальной эффективностью. И здесь проблема, пока человек не находит себя в таком виде. И получается, что тогда он представляет себе общую систему всей реальности, всех миров, всех душ, всего-всего-всего-всего. И тогда словно находится в какой-то паутине, только с этим он производит расчет. И тогда его разум начинает быть разумом сети, может быть, так можно сказать. И он совершенно иной. Он производит расчеты, словно находясь в этой сети, не как маленький ребенок, который делает что-то, не смотрит вокруг себя, он не видит. А здесь он чувствует всю эту систему, он начинает буквально таким образом, и тогда он начинает чувствовать, насколько это зависит от него, насколько система зависит от него, насколько все, весь мир зависит от него, и видит себя переходным звеном между Творцом и всей системой, всем миром. Тогда это начинает раскрываться ему, каждому. И никто здесь не мешает другим, но во взаимной работе всех этих сетей, когда есть индивидуальная возможность у каждого, они объединяются вместе, у нас получается шар, то есть совершенная форма.
У нас нет, как и вчера мы говорили на семинаре, ситуации более высокой, чем отмена, самоотмена, эго, всех мыслей, всех личных желаний, всего отношения, которое было до этого. Все, что происходит сейчас, всех планов и целей, и ожиданий, абсолютная отмена. Это что не существует, и не было, и не будет. Так, то, что есть во мне, даже та искра или капля, тоже не относится ко мне, а относится к Высшему, приходит оттуда. То есть, как мне отменить себя до состояния, когда даже эта капля, из которой я сейчас собираюсь развиваться, будет каплей света. То есть, она не принадлежит мне. Тяжело себе это представить, но действительно вход в духовное через состояние, когда человек приходит к тому, что совершенно, совершенно нейтрализует себя. И тогда то, что проходит снизу вверх, это та искра, которую он тоже не связывает с собой. Поэтому тут есть работа, которая, в общем, называется работа по отмене. А после Махсома начинается работа с желанием получать, это уже по-другому, иначе, чем то, что было до этого, то, что было до Махсома, время подготовки, и тогда он начинает расти. И весь рост от одного момента к другому, в отмене, отмене еще более высокой, и даже выше отмены, он проходит все выше, работа по отмене ради ближнего. Это гораздо больше, чем просто отменить себя, а еще и отнести свое «я» к ближнему. Поэтому работа поверх ненависти. И мы еще дойдем до этого. Но то, что мы говорили вчера, и то, что мы сейчас должны как следует научиться, это этому первому состоянию, как мы находимся в переходе между двумя мирами. Подумаем об этом во время чтения Зоара. Что называется быть отмененным совершенно, конечно, это с помощью света, возвращающего к источнику. Да?
Зоар Берешит, 17 пункт. Со стороны этой буквы Юд выходит одно строение Меркава святости, строение исчезающее и нераскрытое. Кроме того времени, когда происходит свещение скрытого ореха, и тогда раскрывается это строение. И поэтому это строение является исчезающим и раскрывающимся. То есть до свечения этого ореха оно исчезающее, а после свечения ореха раскрывающееся. Две первых особенности Юд, сама Юд, и свойства орех, находящиеся под ней, которые подобны высшей букве Юд, буквы Алиф, и линии под буквой Юд. Поэтому сказано, со стороны этой буквы Юд выходит одно святое строение, то есть третье свойство буквы Юд, подобное нижней Юд, буквы Алиф, получающей свята Гар, после того, как Малхут опустилась из Парсы на свое место. И вначале выходит свечение Вак, когда скрыт Гар во время Катнута. Поэтому сказано, строение исчезающее, не раскрытое, то есть на ступени Вак. И Гар не раскрывается в ней. Кроме того времени, когда происходит свечение скрытого ореха, то есть то время, когда Малхут выходит из Парсы, называемый орех, и тогда раскрывается это строение Меркава, когда раскрывается Гар в третьем свойстве Юд в Меркаве. Однако третье свойство Юд не полностью подобно трем свойствам буквы Алиф, потому что все три свойства Алиф являются одной ступенью, но три свойства буквы Юд являются тремя отдельными ступенями Абаваима, первый Ишсут и второй Ишсут. И они уподоблены трем свойствам буквы Алиф лишь для того, чтобы указать на источник каждого из этих свойств, который подобен трем свойствам буквы Алиф. Понятие разделения десяти сферот бины. В любом месте, где десять сферот бины делятся на две ступени, Гар — это парцуф Абаваима, а Зад — парцуф Ишсут. И разделение это происходит потому, что Гар бины всегда является свойством Хафец Хесед и не желает хухмы. И поэтому считаются словно не вышедшими из Роша Рехампина, и их хасадим являются свойствами Гар.
То есть точно как мы учим сейчас в ТЭС, 10-й части.
Тогда как зад бины, являющиеся следствием включения зон в бину, нуждаются в свечении хохма, и поэтому их хасадим находятся в свойстве вак, которым недостает гар, и им требуется исправление для притяжения гар. И есть два парцуфа Иш-Суд в Забины. Ибо вследствие решения, что парса не будет отменена, также и после выхода Малхут из Бины, выходит из нее одна ступень, которая никогда не получает гар, так же, как и парса. И поэтому есть два парцуфа в десяти сферот Бины, которые никогда не получают гар. Это высшие Абаваима, исходящие от Гарбины, и парцуф, исходящий от Парсы, называемый первыми Ишсуд, который тоже не получал, никогда не получает Гар. И разница между ними огромна. Потому что в Абе, в Имя, хотя они никогда не получают хохмы, хасадим на самом деле всегда находятся в свойстве гар, подобно хохме. Тогда как у парцуфа первых Иш-Суд, являющегося уже свойством Задбины, хасадим не является свойством гар, а только свойством вак без рож. И он не получает хохму уже в силу парсы, которая не отменяется. И сказано, что во время выхода Малхут из Бины раскрываются гар, относится только ко вторым Иш-Суд, являющимся третьей ступенью десяти сферот Бины, в которой раскрываются хохма и гар. Три свойства Юд. Первое свойство — сущность самой Юд, высшие Абаваима, считающиеся хохмой, потому что хохма Арихампина светит в них, несмотря на то, что они не получают ее, так как является свойством Хафец Хесед. Второе свойство Юд — строение меркава ореха, исходящий от парце, от парсы, первый Иш-Суд, находящийся в свойстве вак без рож, и не получающий гар в силу парсы, которая не отменяется. Третье свойство Юд, третье строение меркава, парцуф вторых Иш-Суд, в котором раскрывается гар, и от него передается хохма нижним. 18 пункт. Третье строение выходит вследствие искрения свечи, когда уже определена мера, установившаяся под первым видом связи. И это первое искрение. Когда эта мера установлена, оно светит, поднимается и опускается и располагается под буквой Юд. И это одна точка. Затем это искрение распространяется и порождает три других искры, располагающихся под нижним кончиком буквы Юд. 19 пункт. А затем выходит другое свечение из второго вида связи, которое светит, и оно поднимается и опускается и располагается под буквой Юд в другом свойстве. Затем это искрение распространяется и порождает три других искры, и они располагаются под буквой Юд. После этого выходит другое искрение от третьего вида связи. И вследствие этого устанавливается связь будней в мере этой свечи. Третье строение меркава называется вторым парцуфом Иш-Суд, который в свою очередь делится на три парцуфа, называемых тремя связями. Первая связь — парцуф Хабад. Вторая связь — парцуф Хагад. Третья связь — парцуф Неи. И это в отношении Килим. Но в отношении светов существует противоположный порядок. Первая связь — парцуф Неи, называемый Ибур, зарождение. Вторая связь — парцуф Хагат, называемый Ника, вскармливание. И третья связь — парцуф Хабат, называемый Мохин, разум. И каждый из них вначале выходит в состоянии Катну, то есть свойстве Вак, а затем приходят к нему Гар и Гадлут. И все это зависит от экрана, который установлен Малхут и оканчивает свет, чтобы тот не распространялся от него и ниже. И поэтому высший свет, производит удар по нему, желая распространиться дальше. И это называется ударным сочетанием, звук ДАКА. И вследствие этого поднимается отраженный свет от экрана и облачает высший свет. И этот отраженный свет определяет меру этой ступени. Ведь если экран и Малхут находятся на уровне бины, то этот экран притягивает с помощью своего отраженного света только уровень ступени Вак. А если экран и Малхут опускаются из бины на место Малхут, тогда распространяется уровень экрана и отраженного света в нем и притягивает гар. Поэтому называется этот экран свечой, так как отраженный свет зажигается с его помощью и поднимается от него и выше. И он определяет меру, поскольку определяет ступень парцуфа, как в случае ваак, так и в случае гар. И также, какой это уровень гар. Третье строение выходит вследствие искрения свечи, то есть вследствие искрения экрана, называемого свечой, благодаря ударному сочетанию зивок ДАКА с высшим светом, поднимающему отраженный свет. И тогда он установил меру, то есть поднял отраженный свет, определяющий уровень ступени, под первым видом связи, чтобы установить связь и исправить первый парцуф, называемый парцуфом Неи, или парцуфом Ибур, зарождение. И это первое искрение, называемое искрением малого состояния Катнут. А затем происходит второе искрение для Гар. И когда мера, то есть отраженный свет, установленный, облачает высший свет, тогда оно, это искрение, светит и поднимает отраженный свет, и опускает прямой свет, и располагается под буквой «Ют», ибо она становится тогда третьим свойством буквы «Ют». И это одна точка, которая вышла теперь в катнуте этого парцуфа и называется первой точкой. А затем в состоянии гадлут распространилось это искрение, то есть экран и Малхут опустились из бины на их место. И тогда распространяется и увеличивается отраженный свет, притягивая гар к парцуфу. И порождает три других искры. Гар состояния Ибур, и они располагаются под нижним кончиком буквы Юд. То есть строение ореха, первый парцуф Ишсут, облачающее место от Хазе и ниже буквы Юд, называемое нижним кончиком буквы Юд, и второй парцуф Ишсут, облачающий первый парцуф Ишсут от Хазе и ниже, находящийся таким образом под нижним кончиком буквы Юд. После того, как были выяснены состояния Катнут и Гадлут, Парцуфа и Бур, вторых Ишсуд, Парцуфа Неи, выясняется состояние Катнут и Гадлут, Парцуфа и Ника, вторых Ишсуд, Парцуф Хагат его. И говорится, что затем выходит другое искрение из второго вида связи. Второй вид связи — это Парцуф Хагат, вторых Ишсуд. И выходит искрение на его экран, которое светит, поднимается и опускается, то есть светит и поднимает отраженный свет и опускает прямой свет. И это ступень Катнут и Вак этого парцуфа. И располагается под Юд в другом свойстве, то есть свойстве Иника и Хагат. Затем это искрение распространяется, то есть экран и отраженный свет опускаются из бины этой ступени на свое место. И тогда распространяется отраженный свет, чтобы притянуть уровень гар, и порождает три других искры. Гар — состояние иника, и распространяется в этом свойстве под буквой «Юд», то есть состояние Иника и Хабат. И после того, как были выяснены состояния Катнут и Гадлут, Парцуфа Хагат и Иника, вскармливание вторых Ишсуд, приводится Парцуф Хабат, являющийся Парцуфом Мохин вторых Ишсуд, и говорится. После этого выходит другое искрение от третьего вида связи, то есть Парцуф Хабат и Мохин, называемый третьим видом связи. Искрение парцуфа Хабат сначала тоже вышло в катнуте, в виде одной точки, а затем вышло в гадлуте в свойстве гар. То есть распространились от него три искры, так же, как в Парцуфе Наи и Хагат. И от Парцуфа Хабат, вторых Ишсуд, исходит все свечение Хохмы, имеющееся в Зон и в Бия. И вследствие этого, из этого Парцуфа Хабат, устанавливается связь будней в мире этой свечи. То есть в мире экрана Парцуфа Хабат, вторых Ишсуд, являющихся корнем этих мохин, которые называются огненными светилами, которые в мире свечи, в мире Хабата, связываются с Парцуфом второго Ишсута, который является корнем этих мохин. Сказано: «И провозглашу имя Творца перед тобой, но помилую я лишь того, кого решу помиловать, и пожалею того, кого решу пожалеть». Это указывает на постижение девяти опор Юд во втором парцуфе Ишсуд, ибо нет того, кто бы мог устоять в них, в этих именах, и они не раскрываются, чтобы быть на путях их, потому что они не раскрываются другим из-за того, что скрытая хохма светит внутренней сущности Юд, то есть бесконечности, и поэтому Моше не мог устоять на них. И поскольку они предшествовали его ступени, потому что они являются первым искрением, то есть свойством Юд, иными словами, ступень Моше — это бина, так как Моше удостоился бины. А девять опор относятся к искрению предшествующему бине, то есть к Юд в свойстве самой хохмы. Поэтому сказано «перед тобой», «перед твоей ступенью провозглашу имя Творца», а не на твоей ступени, потому что твоя ступень не называется по имени. И также все девять опор, исходящих от Юд, предшествовали ступени Моше, так как они исходят от Юд, свойства хохмы. И поэтому он не мог устоять на путях Творца, так как все они восходят к мысли, хохме, и оттуда распространяются пути Творца к многочисленным свойствам воли Творца, и они не познаны вовсе, так как хохма непознаваема. И Йосеф из Иерусалима спрашивает, какова реакция в правильном намерении по отношению к Зору?
Что человек должен чувствовать за правильное намерение? Ну, как правило, две вещи. Всегда должно быть две. Первое, что он понимает и чувствует глубже материал, насколько он связан с ним, насколько он изучает систему, которая говорит о связи между всеми. Это называется система миров, парцуфы, сферот, система связи между нами. И вместе с этим он чувствует путаницу. Недостаточное понимание, недостаточное ощущение. Но когда чувствуют недостаток, когда они находятся, когда люди находятся в чем-то и стараются понять, стараются раскрыть, и здесь не хватает, а тут есть, а тут чего-то нет, а тут наполовину, и тогда из недостатка совершенства мы чувствуем недостаток, что чего-то не хватает. Поэтому тут есть, как обычно, два свойства, которые как бы отрицают друг друга. Но нужно находиться в них обоих. Это на самом деле правильное ощущение в учебе. Ну, есть еще, добавляется к этому еще, да, Мути?
Я хочу задать вопрос по отношению к Зор, но до этого некоторая параллель. Две недели назад вы сказали, что Творец все время устраивает эти отключения, когда ты пытаешься найти нет никого, кроме Него, и ты в конце концов уже достигаешь состояния постоянного нахождения с Ним. И если есть такие отключения во время Зор, должно быть то же самое, или чем больше входов, должно быть больше выходов?
Это зависит от человека. Зор, я не знаю, это как море. Иногда бушует, иногда спокойно, иногда полно солнца, иногда такие водовороты, не знаю. Есть разные зор, это все. Все зависит от килим. Это источник и все, это бесконечность. Как человек, соответственно, этому находится, или он находится в каком-то путешествии по морю, солнце, вода, птички, или входит в какую-то бурю. Да, Йети. Вера, усилия, молитва. Это он так объясняет свое имя. А я объясняю его как этот, который из леса пришел, Йети этот.
Это Рабаш написал в своей статье, я две недели назад прочитал это.
Очень хорошо, что ты относишь это к себе. Прекрасно. Да-да, так и должно быть. Ну.
Хотел задать вопрос о новом Зоаре, который мы начали изучать сейчас.
Да.
То, что мы изучали до сих пор, это был Зоар. Теперь новый Зоар. Совершенно другой язык. Там было связано больше с недельной главой.
Мы начали учить, что можно поделать. Я сказал Бенце, что мы находимся еще посередине Зоара. Он сказал, нет, нет, уже все, уже конец, уже делать нечего. Вдруг обнаружилась еще половина. Еще сотни страниц, я думаю.
Что такое новый Зоар?
Новый, то, что нашли потом, и потом упорядочили и присоединили. Это тот же Зоар. Но потому что это по частям. То, что у нас есть, это... Может быть, несколько процентов самой книги Зоар. Пророки, Писание, все исчезло. Нам не нужно. А может быть, откроется и будет новее нового. Да-да, я серьезно говорю. Никто не знает. Все возможно.
И язык другой, он не такой, как тот, который мы читали до сих пор.
Язык всегда сочетает в себе язык Зоар и язык Бараслама.
Человек получает понимание от того образа, который он себе строит, от той картины, которую он себе строит.
Ну, понимание. Я не очень понимаю, что такое понимание. Постижение, ты говоришь о нашем понимании пока что?
Да, пока что. Потому что мы говорили здесь о том, как я могу отдавать, как я могу реализовать. Это реализовать бину. Если я хочу реализовать бину из той картины, которую я строю в себе, в соответствии с тем, что я вижу и понимаю здесь, как я поднимаюсь к более высокому пониманию?
Тем, что ты отменяешь свое понимание. Ну, а что ты смеешься? Да-да. А иначе ты не сможешь. В духовном не может быть, чтобы ты смог понять что-то больше, чем сейчас, если ты полностью не отменишь то, что сейчас. Ты должен принять то, что ты понимаешь сейчас, что это все обман и неправильно. Это действительно так. Каждая более высокая ступень отменяет нижнюю. Это не просто так добавляет. Это не добавляет, это переворачивает.
Так как выстроить основу? Как я могу подняться?
В отмене, сударь. Поэтому мы сейчас изучаем, что такое отмена. Нечего делать. И каждую секунду когда идет рост внутри матки, это все отмена, отмена и отмена. Почему тебе нужна отмена? Потому что то, что есть у тебя в нынешнем состоянии, ты должен все сломать полностью. И на этом сломе, на отмене, ты строишь следующую ступень. Нет предыдущих разума и чувств. Они не действуют. Ты входишь в иное измерение, в иную частоту, в иную программу. Все, что было раньше, тебе это все только портит. Ты не можешь. Понимаешь? Есть у тебя, скажем, компьютер с определенной операционной системой, который может... Ну, скажем, я не знаю, Linux, а ты хочешь сейчас туда что-то другое, там, C++. Ну, не знаю, что там. Ну, что? Не работает.